Глава четвертая. Погоня. Утихли безумные женские визги на Бронной, отсверлили свистки милиционеров, отвыли сирены двух машин, увезших одна обезглавленное тело, а другая раненых стеклами вожатую и милиционера, бывшего на передней площадке. А Иван Николаевич Панырев, как упал на скамейку, не добежав до турникета, так и остался на ней сидеть. Он несколько раз пытался подняться, но ноги его не послушались. С Иваном случилось что-то вроде паралича. Вспоминая, как голова подскакивала в сумерках по мостовой, Иван несколько раз укусил себя за руку до крови. Про сумасшедшего немца он забыл и старался понять только одно: как это может быть, что вот только что он говорил с этим человеком, и через минуту голова. О боже, как же это может быть? Народ бежал по аллее мимо обезумевшего Ивана, возбужденно перебрасываясь словами, но Иван никаких слов не воспринимал. Но неожиданно у самой скамьи Ивана столкнулись две женщины, и одна из них, взволнованная, востроносая, над самым ухом поэта, закричала так:
«Аннушка, Аннушка, говорю тебе, ее работа! Аннушка Гречкина с Садовой взяла в Бакалее на Бронной постное масло. Да банк-то об вертушку эту и разбей!» Уж она ругалась, а он, бедный, стал быть, поскользнулся, да и поехал из-под вертушки.
Дальнейших слов Иван не слыхал. Женщины пробежали. Из всего выкрикнутого женщиной в больной мозг Ивана вцепилось почему-то только одно слово — «Аннушка». Несчастный напряг голову, мучительно вспоминая, что связано с этим именем. «Аннушка, Аннушка», — забормотал Иван Николаевич, безумно глядя в землю. «Позвольте, позвольте». Тут к слову «Аннушка» прицепились слова «постное масло», затем почему-то вспомнился Понтий Пилат, и опять померещилась отрезанная голова. В голове Ивана вдруг стало светлеть, и в несколько секунд он подобрал цепь из этих слов. И цепь эта, ужасная цепь, привела прямо к сумасшедшему профессору. Силы вдруг вернулись к Ивану, он не сидел уже, а стоял. «Позвольте!» «Да ведь он же, профессор, сказал, что Аннушка разлила уже постное масло». «Да, он прямо же сказал, вам отрежет голову». «И вожатая-то ведь женщина была, женщина, поймите!» Да, не оставалось и тени, зерна сомнения в том, что этот таинственный консультант знал, точно знал заранее всю картину ужасной смерти Мирцева. «Да как же это может быть?» Тогда две мысли пронзили мозг Ивана Николаевича. «Нет, он не сумасшедший!» И другая: «Он подстроил это все! Он убил Мирцева!» «Но как?»
«Нет, это мы узнаем!» Сквозь зубы сам себе сказал Иван Николаевич. «Все существо его сосредоточилось на одном – сию же минуту найти этого профессора, а найдя его, арестовать. Но, ах, не ушел бы он! Где он?»
Но профессор не ушел. Озираясь, Иван отбежал от скамейки и тотчас увидел его. Он, профессор, а может быть и не профессор, а страшный таинственный убийца, стоял там, где Иван его покинул. Золотая луна светила над патриаршами. Иван его хорошо разглядел в профиль. Да, это он. И трость он взял под мышку.
отставной втируша-регент сидел неподалеку на скамейке. Теперь он нацепил себе на нос явно ненужное ему пенсне, в котором одного стеклышка совсем не было, а другое треснуло. От этого регент стал еще гаже, чем был тогда, когда указал Мирцеву путь на рельсы.
Чувствуя, что ноги дрожат, Иван с пустым и холодным сердцем приблизился к профессору, и тот повернулся к Ивану. Тогда Иван глянул ему в лицо и понял, что никаких признаков сумасшествия в этом лице нет.